Посланец.
Устал, милый.
Мужчина не ответил. Он лежал лицом вниз, до половины зарывшись в солому, и вполуха слушал блеяние ягнят. Безгрешные агнцы плакали малыми детьми, сбивались на миг и вновь заводили бесконечные рулады. Предчувствовали горемыки. Всю жизнь доведется прожить баранами, всю бессмысленную жизнь, отплача во тьме до кривого ножа овцереза. Одна радость, что всенародный агни испокон веку ездит на круторогом агнце. Глядишь, после ласки огня, превращающего тебя в жаркое, доведется попасть в овечий рай, где тебя пасут пастыри, кормят кормильцы, но не режут резники. Счастье, скажете, нет?
Устал, вижу.
Ничего она не видела, счастливая женщина. Только говорила, что видит. Если бы кто-нибудь действительно видел сейчас лицо мужчины, то поразился бы хищной улыбке от уха до уха. После женских ласк улыбаются иначе. Расслабленно улыбаются, блаженно, иногда устало. А здесь... Похоже, оскал подобает скорее волку в глубине логова, когда чужой запах струей вплетается в порыв ветра. И зубы крупные, белые, хорошие зубы, всем бы такие. Плачьте, ягнята.
Женщина потянулась, звеня колокольцами браслетов, и мягко провела ладонью по спине мужчины. Поднесла ладонь к лицу, лизнула, коснулась тонким язычком, жадно ощущая вкус чужого пота. Снова вытянула руку и прошлась по спине ухоженными ноготками, оставляя красные полосы. Женщине было хорошо. С законным муженьком-тюфяком ей никогда не было так хорошо. И с многочисленными пастухами-пходжами, падкими на щедрую плоть, не было. И с умельцами-скопцами, плешивыми толстячками, специально обученными смирять томление бабьего тела, многочисленными уловками, с ними тоже. А с этим молчуном хорошо. Ах, да чего же хорошо! «Где ты был раньше, милый?» — сама себя спросила женщина, прогибаясь гулящей кошкой.
«Далеко», — хрипло ответил мужчина. Он врал, был он довольно-таки близко, можно сказать, и вовсе неподалеку от здешних земель. Но рассказывать о своем прошлом новой любовнице прошлое ревниво подслушает, вильнет хвостом и пойдет гулять по свету, чтобы вернуться каленой стрелой в спину или удавкой в ночи. Далеко мы были, высоко летали, уста из стали, язык из пыли. Живем сегодня, а вчерашний день отгорел и погас. Забыли. Мужчина перевернулся на спину, вольно разбросал бугристые руки, подняв вокруг себя соломенную бурю, чихнул во всю глотку, потом чихнул еще раз. Сухие стебельки запутались в гуще волос, обильно покрывавших его торс и даже плечи. Женские пальчики мигом стали выбирать солому из курчавой поросли, исподволь опускаясь все ниже, ключицы, мощные мышцы груди, живот, и спящий восстал. Долго потом плакали ягнята, испуганные звериным рычанием и стоном пойманной добычи.
«А мне хозяйка вчера вот чего подарила». Женщина приподнялась на локте. Напряженные до сих пор соски маняще коснулись лица мужчины, один ткнулся в щеку доверчивым птенцом, и почти сразу вниз потек металлический шелест. Цепочка серебряная, с лунным камнем в оправе, привешенным посередине.
«Балует тебя, хозяйка!» — буркнул мужчина. Женщина довольно засмеялась, заворковала голубкой. Ей показалось, что любовник попросту ревнует, не имея возможности дарить дорогие подарки. Она считала себя знатоком мужских мыслей и чаяний с того возраста, когда у нее едва набухли бутоны грудей, а взгляд мужчин стал задерживаться на ней, наливаясь желанием. Да, Женщина считала себя истиной дважды рожденной в таких делах. Возможно, не без оснований. Мужчина смотрел на нее снизу вверх, и в зеленых глазах его не отражалось ничего. Даже звезды. Они мерцали сами по себе, эти слегка раскосые глаза, расположенные по обе стороны ястребиного носа, шире, чем полагалось бы. Мужчина редко закрывал их. Даже целуя женщину, он не смежал век. Удивительная привычка, удивительные глаза, в которых ничего не отражается. Удивительная женщина, которая этого до сих пор не заметила. Впрочем, что вокруг недостойно удивления?
«Балует», — согласилась женщина. «Меня и нужно баловать. Я тогда в огонь и в воду. И молчать умею. Хоть пытай меня, хоть посула, сули ни словечко».
Плечо мужчины слегка напряглось, как лиса у рыболова, когда хитрюга-подкоряжник тронет костяной крючок. Он знал, если женщина говорит о своем умении хранить чужую тайну, это может означать только одно единственное. «Молчать она умеет», — насмешливо проворчал мужчина. «Тайны у них с хозяйкой великие, рукоблудию друг дружку учили. Хозяйку-то далеко не отпускают, берегут в шатре, пастухов кнутами гоняют, а к варте не подольститься, приходится своими силенками».
Примечание. Варта — охрана, санскрит. Собственно, охранник — вартовой. Конец примечания. «Дурак ты!» — обиделась женщина и тут же прижалась, втиснулась, защекотала распущенными кудрями. «Дурачок! Силы бычьей, а ума не нажил. Хозяйка у меня тихая, смирная, ей на роду написано по чужим домам мыкаться. Думаешь, она и впрямь здешнему князю дочерью доводится? А вот вам все мои смоквушки вяленые. Чужачка она, хоть и сама из семьи знать не некуда. Про царя Шуру слыхал?»
«Да кто ж не слыхал про царя Шуру?» — хохотнул мужчина. «Великий был царь, все местные земли в кулаке держал, да кулаком туда-сюда елозил для удовольствия, пока не лег под Грозного. Тут земли и брызнули во все стороны. Грозный далеко, а пастухам местным все едино. Дань есть дань, а прочая ли беда?» Он заворочился, устраиваясь поудобнее.
Женщина губами тронула прядь его жестких волос, и удивительная фраза «а пастухам местным все едино» сама собой выветрилась из ее головы.
«Хоть и странно слышать такое от пастуха местного».
«Вот ты и дважды дурачок. Хозяйка моя, Шурина, доченька, да еще и от старшей жены. Царь папаша ее к бездетному товарь Яману в приемыши определил, по давнему сговору». Примечание. Товарь Яман, друг благородного человека, побратим. Конец примечания. «И то сказать, зачем, Шури девка? Сыновей хватало славы Вишну. Вот и сбагрил на сторону. Потом помер от водянки, а сыновья рохлями оказались, растеряли земли троны. Приживала еще хлеще сестры. Родись у моей хозяйки мальчонка, мог бы, как возраст войдет, за дедовской славой погнаться, раз дядья оплошали».
«Сынок!» — передразнил мужчина. «Слава дедовская! В первую голову на славу пора забыть забить кривым рубилом. Ищи ветра в поле. А во вторую голову откуда у нее сынок у Шуриной дочки, ежели сама она девица незамужняя? Ветром надула».
Женщина запальчиво вскинулась. Чужая тайна и без того жгла ей сердце, так и норовя выплеснуться наружу кипящим варом, а тут еще дразнит. «Не знаю, как насчет ветра, а только для сыновей мужья не всегда надобны, может, и ветром».
«Врешь ты все», — махнул рукой мужчина, разом теряя интерес к разговору.
Но женщину уже было не остановить. «Я вру? А кто у хозяйки на прошлой неделе роды принимал? Кто пуповину резал? Не я? Думаешь, мы ради твоих мужских статей шестой месяц в пастушьем становище торчим? Во дворце живот не спрячешь, понял, кобель?
Последнее слово женщина произнесла ласково-ласково, и пальцы ее как бы невзначай вновь поползли к самому кобелиному месту. Мужчина не мешал, но и не помогал. Лежал, глядел в небо, будто не его ласкали. — Тогда уж точно о дедовской славе речи нет, — бросил он наконец. — Ублюдок без отцовщина, кому он нужен, хозяйкин байстрюк? Брюхо нагуляло, теперь срам прятать надо, подкинет, небось, пастушьей жонки. А сама поминай, как звали.
— Такого не подкинешь, — ластясь шепнула женщина. — Ты б его видел, красавчика маленького.
С этой минуты мужчина слушал очень внимательно. Впрочем, он и раньше слушал внимательно. Он вообще мало что пропускал мимо ушей. Доверенный лазутчик, матхурского правителя, ракшаса-полукровки по прозвищу Ирод.